У нас сегодня особенное собрание. У нас всегда особенное собрание. Потому что у Господа, ну, каждый день что-то новое. И вы знаете, я вот понял для себя, что одно из самых главных вещей, чтобы ходить с верой, чтобы жить верой и знать Бога, это научиться каждый день по-новому принимать от Него. Вот одно из самых больших проблем в жизни верующих может стать благословение, которое было у нас. Даже если оно очень сильное и большое, мы можем вот так вот на нем зациклиться и остановиться. И неприятным вот побочным эффектом этого может явиться то, что мы начнем высыхать. Поэтому так важно, если вы чувствуете какую-то пустоту в своей жизни или что-то еще, ну, такое неприятное, какой-то застой, начните искать Господа и спрашивать у Него. Где я что-то упустил? Где, ну, вот что-то пропустил такого? Что вот нового ты хочешь сделать в моей жизни? Знаете, Бог настолько талантливый, да? Он настолько богатый на идеи. Мы вечность будем им восхищаться. Тем более, вот эту короткую, небольшую жизнь, которую вот несколько там десятков лет, которую мы здесь живем. Он способен ее такими красками разукрасить. И вот проблема на самом деле не в его неспособности или нежелании, а в нашем несотрудничестве с ним. Я верю, что есть какой-то промежуток времени, когда Бог готовит нас к чему-то, к сильному какому-то благословению. И я верю, что вот этот промежуток времени, иногда он может оказаться таким, ну, однообразным и, как сказать, ну, трудным таким, где надо прилагать усилия какие-то. Но это не на всю жизнь. И в этом есть цель. Для того, чтобы подготовить нас и дать нам что-то очень сильное и благословенное. И чтобы самое главное, это не убило нас. И не убило людей, которые вокруг нас. Аминь. Поэтому, если какие-то трудности происходят, знаете, нужно понять, что Бог нас тренирует, вы воины. Вам иногда, женщинам иногда трудно это представить. Но во Христе Иисусе нет ни мужеского, ни женского пола. То есть, для того, чтобы быть носителем помазания, неважно, мужчина ты или женщина. Взрослый ты человек, либо ты еще ребенок. Амен. Для этого нужно быть просто открытым для Бога. Иметь желание в своем сердце. Чтобы Бог меня использовал. Амен. И вот сегодня мы будем говорить, мы пару месяцев назад уже как-то говорили насчет молитвы ходатайства. Но некоторых людей, которые сегодня есть, не было на этих собраниях, то есть кто-то в первый раз сегодня.
Ja need inimesed, need siis, kui me rääkisime, sellest palju teid ei olnud, siis...
А те, кто был, не вредно и повторить иногда.
Need, kes olid nendel koosolekud, siis väga hea, kui me kordame veel kord.
Поэтому мы, что-то, может, вы что-то услышите, что-то Бог вам, ну, то, о чем мы говорили, чтобы Бог вам, ну, освежит какие-то вещи в вашей памяти.
Ja võib-olla need asjad, mida te olete varem kuulnud, Jumal võib-olla lihtsalt värskendab need asjad teis.
И вот смысл такой, что для того, чтобы быть эффективным ходатаем, надо быть духовно зрелым человеком. Потому что на ходатаев будет духовное давление. Амен. Вообще, молитва ходатайства – это духовная война. И одна из главных вообще атак на молитвенников. Это безнадежность. Когда просто все ваши чувства говорят, да все равно ничего не изменится. Молись, не молись, у тебя ничего не получится. Вы знаете, что есть целая армия бесов, которые говорят одно и вот эти пару предложений только. Всем верующим, у них пластинка такая, они больше ничего другого не умеют на самом деле говорить. У тебя ничего не получится. Вот у Юры из Риги, у него, может быть, получится. Но вот у тебя точно ничего не получится. Ничего не переменится. Я не знаю, наверное, у вас в Эстонии такого не происходит, но у нас в Латвии дело вот только этим и занимается, что говорит верующим подобные вещи. И вот нужно понять, что молитва ходатайства как раз вот с этим и воюет. Она как раз и воюет с этой безнадежностью. Бог предназначил молитву ходатайства для того, чтобы все изменить. Молитва способна изменить все. Амен. Амен. И вот я просто хочу напомнить, кто-то уже слышал, я рассказывал, я как-то в свое время был молитвенным координатором на евангелизации Дэвида Хасавея. И во время молитвы и ходатайства, мы во время служений, когда евангелизационные служения шли, группа наша молилась, ходатайствовала в это время. И это был второй вечер, суббота. И вы знаете, на меня настолько, вот во время вот этой молитвы, когда мы там пару часов молились во время служений, на меня настолько сильно безнадежное, такое неуютное состояние сошло. У меня было такое чувство, что у меня все духовное зрение выключилось. Что вся моя способность верить просто куда-то подевалась. Все вот это время, два часа, которые там находились, молились, у меня было желание убежать оттуда. И я не знаю, если бы я находился там один в этой комнате, я бы, скорее всего, убежал оттуда. Мне было стыдно перед людьми, потому что, как-никак, лидер молитвенный, приехал там, учил семинары, проводил, да? И вот это меня сдержало. Но как только... Вот мы молились где-то два часа. Как раз прошло время, когда призывали к покаянию людей. вдруг пришло такое сильное Божие присутствие. И знаете, вот одно из таких вот, это не было словом сказанным. Но это можно было почувствовать, что это в духе находилось. Что Бог был очень благодарен за то, что мы там делали. Потому что мы позволяли Ему делать на земле, как на небе. Земля, небо Господу принадлежит, землю Он отдался нам человеческим. На земле власть принадлежит людям. Богу нужно с нами сотрудничество. И вот молитва ходатайства – это одно из мощнейших проявлений власти Бога на земле, как на небе. Амен. И вот я вам скажу, что у меня было такое, когда вот мы вот эти два часа молились, у меня было такое состояние, как будто я через колючки голым просто бегу, я весь как ободранный просто был. И у меня потом пришло просто понимание, почему, что такое происходило. Ходатай, он приходит, ну, на территорию, занятую врагом. Он приходит на территорию, где находится дьявольское какое-то присутствие. Дьявольское присутствие, оно очень неприятное. Для рожденных свыше людей, я имею в виду. И вот, что человек делает? Он просто уборку в духе делает. Женщины, когда-нибудь убирали у себя дома? После там, ну, Нового года, когда много гостей было. Какого-то праздника, да, когда там дети что-то разбили, нагадили, залили что-то там. Дядя Петя что-то еще тоже сделал. Вот, и короче, мы просто начинаем убирать. И вот ходатайство – это духовная уборка. Это духовная война. Поэтому ходатаи должны быть духовно сильными. Это серьезное дело очень. Амен. И Библия говорит, что нам противостоят сверхъестественные духовные существа, которые взбунтовались против власти Бога и пошли вслед за сатаной. И некоторые из них имеют влияние на целые народы. Или даже группы народов. Это хорошо видно из книги пророка Даниила. 10 глава, например. И об этом же пишет апостол Павел. Ефесянам 6:12, современный перевод. 6:12, да? Я читаю современного перевода. Переводите, может, дословно, потому что перевод. Ефесянам 6:12. Ибо мы боремся не против плоти и крови человеческой, а против правителей, против властей, против вселенских сил этого темного века и духовных сил зла в небесах. С самого начала моего христианства я слышал различные учения о том, что мы на духовной войне, что мы ведем духовную войну. Но, честно говоря, на практике особенного успеха я не испытывал в личной жизни. У меня не получалось освобождаться от определенных каких-то зависимостей.
Ja mul ei tulnud kuidagi välja, et ma sain vabaks teatud sõltuvustest.
Или пробиться через какие-то стены. Которые я знал, просто были атакой на мою жизнь со стороны вот этих злых духовных сил. И через я как-то пришел один раз домой. И я спросил у Господа: Господь, а вообще с кем надо воевать? Да? Кто главный вот этот дух, который контролирует, например, у нас здесь, в Риге, в Латвии, который главный дух, который имеет главную власть, который контролирует эту территорию? И я начал молиться на языках. И сразу же с моего языка стало сходить одно и то же слово. Иштар. И я вначале не понял, что это за слово, а потом я вспомнил, что так в оригинале звучит слово, имя Астарте. Если вы читали Библию, Ветхий Завет, вы знаете, что это один из лжебогов, да, который постоянно пытался взять под контроль народ Израиля.
Ja kui te teate, kui te olete lugenud Vanat Testamentis, see on üks vale ebajumalatest, kes on alati püüdnud nagu võtta või hakata mõjutama Iisraeli rahvast.
И по мере того, как приходило вообще откровение природы и характера этого демона,
ja vastavalt sellele, kui hakkas ta nagu selguma ja ilmutus tulema, kes see tegelikult see vaim on ja milline ta on see ebajumal,
то, через что и как он пытается контролировать и разрушать мою жизнь,
ja see, mille kaudu ja kuidas ta nagu hävitab minu elu,
я попытался противостоять ему воинственными молитвами. Но нужного результата не получилось. Казалось, что проблемы не решались, а наоборот углублялись. И время от времени приходило разочарование. Подавленность, такое непонимание. Почему победы нету? Потому что Слово Божие говорит, что мы можем наступать на змей скорпионов, на все силы врага, и нам это не повредит. И что мы свяжем на земле, то будет связано на небесах. Это продолжалось до тех пор, пока Святой Дух не показал мне.
Ja see läks nagu venis nii kauaks senimaani, kui püha vaim näitas mulle.
Что Слово Божие говорит по этому поводу?
Et mida räägib Jumala sõna selle kohta?
Как Иисус победил те начальства и власти?
Et kuidas Jeesus oli võitnud need ülemused, need kurjad,
которые атаковали его во время земного служения?
Kes ründasid teda siis, kui ta oli siin maa peal teenistuses?
Колоссянам, 2 глава.
14-15
стих.
14-15.
Я из современного перевода читаю. Колоссянам 2:14-15. Он уничтожил перечень всех обвинений, которые существовали против нас, и устранил с пути нашего, пригвоздив его к кресту. Он обезоружил правителей и власти, обличил их всенародно и с крестом впереди повел их за собой, как пленников в шествии победителей. Филиппийцам 2 глава, 8-11 стих, современный перевод. Он смирил себя до такой степени, что принял смерть, и смерть на кресте, а посему Бог вознес его до высочайшего положения и дал ему имя выше всякого другого имени, чтобы все преклонилось перед именем Иисуса. Все, что на небе, на земле, под землей, чтобы все уста произнесли, что Иисус Христос, Господь во славу Бога и Отца. Вот в этих двух местах Писания есть неясно сказано, как Иисус победил дьявола и все демонические силы. Крест. Амен. Вообще, это говорит о том, что Иисус смирил себя перед Богом. То есть он был подчинен ему. Это говорит о том, что в жизни Иисуса не было никакого своеволия. И вот поэтому дьявол не имел в его жизни никакого места. Ефесянам 4:27. Не давайте места дьяволу. Евангелие от Иоанна 14:30. Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Иисус до смерти был верен Богу. Лично через него дьявол не сделал ни одного своего дела. И поэтому Бог отдал ему всю власть на небе и на земле. Матфея 28:18. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Евреям 1:2. В последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего. Римлянам 4:13. Ибо не законом даровано Аврааму, и семени его обещания быть наследником мира, но праведностью веры. Иисус семя Авраама по обещанию наследник мира. Иисус семя Авраама по обещанию наследник мира. Вообще Бог отдал под власть Иисуса Христу все творение. Слово Божие говорит, как на небе, так и на земле. И у многих верующих людей есть ложное представление, которое сформировала религиозная традиция, что дьявол хозяин земли и всего творения. Они основывают это представление на вырванном из общего содержания месте. Это первое послание Иоанна 5:19, где говорится. Где говорится, что весь мир находится во власти лукавого. Это вырвано из общего содержания. Потому что в этом же послании апостол Иоанн во 2 главе объясняет, что значит мир. Это похоть плоти. Похоть глаз и гордость житейская. К творению это не имеет никакого отношения вообще. То есть царство тьмы распространяется там, где людьми руководят злые желания. Ефесянам 2 глава, 1-2 стих. Были вы мертвы духовно из-за своих уклонений и прегрешений.
oma pattude ja oma nagu kõrvalkaldumiste tõttu,
в которых пребывали вы раньше,
kus te olite varem,
следуя путями мирскими,
nagu järgides maailmalike nagu teed
и повинуясь властителю,
ja olla sõna kuulelik valitsejatele,
господствующему в воздухе,
kes valitseb vaimu õhus,
духу, действующему сейчас в тех,
vaimule, kes tegutseb praegu nendes,
кто не послушен Богу.
Kes on sõna kuulmatu Jumalale.
Другими словами, злые демонические силы имеют доступ к творению только через тех людей, которые не послушны Богу.
Teiste sõnadega, et kurjad vaimud saavad mõjutada teisi ainult nende kaudu, kes on avatud nendele.
Amen. Дьявол не является хозяином земли.
Нет, Сатан ei ole maailma omanik.
Мы только что прочитали Слово Божие, что Бог Аврааму пообещал быть наследником мира. А Иисус это обещание исполнил. Бог отдал ему всю власть на небе и на земле. Амен. Я просто приведу простой пример. Вот представьте, если в деревне живут 100 человек. И если все 100 человек покаялись и отреклись от греха и своей воли, и не дают места дьяволу в своей жизни лично, то в этой деревне никакой злой дух не имеет никакой власти. Это не значит, что дьявол полностью оставит этих людей. Нечистые демонические силы они будут постоянно пытаться искушать, атаковать этих людей. Чтобы подчинить их себе и склонить к идолопоклонству. Именно это и даст им возможность что-то делать в этой деревне. До тех пор, пока люди не дают места дьяволу, дьявол не будет иметь власти в этом месте. Амен. Вообще, не надо бояться этих дьявольских атак на самом деле. Быть атакованным не значит попасть в зависимость. Знаете, быть искушаемым – это не грех. Поддаться искушению – это грех. Если у вас плохие мысли в голове, какие-то мысли страха, сомнения, на самом деле это не значит, что вы боитесь и сомневаетесь. К вам пришли мысли страха и сомнения. До тех пор, пока вы не поддались им и не стали поступать согласно им, вы не поступили по своему страху и сомнению. Амен. Я вам приведу простой пример. Я ехал с... А стоп, нету времени на этот пример. Как-нибудь в другой раз, может быть, расскажем, нету времени на него. Вот. И вообще, у верующих людей есть право и власть отражать атаки демонов. И Иисус показал нам этот эффективный метод борьбы с ними. Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал своим ученикам, если кто хочет идти за мной, отрекись от себя, возьми крест свой и следуй за мной. Откровение
12:11.
Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Вообще, взять свой крест, это значит не жить по своим злым желаниям. И смиренно исполнять то, что Бог говорит делать. Это главное оружие, которое не допускает зло в нашу жизнь. И приводит в действие все остальные виды вооружения и законы Царства Бога. Ефесянам 1:20-23. Воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги его. Поставил его выше всего, главой церкви, который есть тело его, наполняющего все во всем. Ефесянам 2:6. И воскресил с ним. И посадил на небесах во Христе Иисусе. Лука 10:19. Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию. И ничто не повредит вам. Матфея
18:18.
Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Я верю, что у рожденных свыше верующих есть власть от Бога, чтобы связывать и разрушать дела дьявола. Потому что во Христе каждый человек имеет власть, которая намного больше, чем у самого высокого демона. Амен. Скажите, у меня есть власть. Теперь соседу скажите, у тебя есть власть. Но эта власть будет действовать через нас, когда мы не будем давать место дьяволу. Один иудейский раввин сказал, что когда в наших сердцах иностранные боги пляшут шаманские танцы, то мы мало на что способны. Об этом же говорит Бог через пророка Осию. Книга пророка Осии, 7 глава, с 8 по 13 стих. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал как неперевернутая лепешка. Чужие пожирали силу его, а он не замечал. Амен. Вообще, когда народ Божий любит этот мир, я имею в виду похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую. Когда народ Божий живет такой же жизнью, как люди, которые не знают Бога, тогда они становятся неспособными приводить в действие духовную власть и законы Царства Бога. Потому что у них для этого нет никакой духовной силы. Апостол Павел пишет, чтобы для того, чтобы побеждать духовные силы, надо пускать в действие духовное оружие, которое приводится в действие духом человека. Плоть на это не способна. Знаете, в один момент я обнаружил, изучая военную историю, что среднее снаряжение пехотинца на протяжении всего времени, всей истории, составляло примерно плюс-минус 30 килограмм. Для того, чтобы солдат мог воевать, да, в древние времена там был там щит, меч, копье, кольчуга, доспехи.
Et siis vanal ajal, kuna selleks, et sõdida, tal oli nii palju kõiki seda varustust, igasugused mõõgad ja kilbid ja kõik nii edasi.
Это весело, ну, это имело вес.
Ja see kõik, see relvastus, ta oli väga raske.
Современное, в наши дни.
Ja siis meie ajal.
У солдат также есть бронежилет.
Meie sõduritel on sama moodi, on siis.
Оружие.
Vestid ja relvad ja.
Боеприпасы.
Ja kõik need padronid.
Рюкзачок за спиной с продуктами. Шлем, шлем обязательно, без шлема никак. И вот нужно понять, для того, чтобы все это носить, и не просто носить, еще воевать, нужна сила. И я как-то смотрел в одном фильме, это было, по-моему, про Минина и Пожарского. Когда в 1612 году освобождали Москву от польских захватчиков. И там поляков разбили. И показывали, как поляки отступали, воины. Они бежали и все срывали с себя. Все свои доспехи, все свое оружие бросали. Потому что оружие нужно для того, чтобы воевать. А для того, чтобы драпать, оно мешает. Вот поэтому так часто верующие, уже рожденные свыше люди, то, что дано им Богом как благословение, броня праведности, щит веры, обувь спасения, и все это, все оружие, которое Бог дал, оно для человека, который духовно не развит, является обузой. Ему хочется это все время сбросить. Оно мешает убегать. Амен. И вот поэтому, для того, чтобы быть, как говорится, способным ходить во всем этом, нужна духовная сила. Амен. Вообще, для того, чтобы сила Бога начала течь через нас, для того, чтобы законы Царства Бога работали в нашей жизни, каждому человеку придется взять свой крест. То есть умереть для себя и начать жить, исполняя волю Бога. Вообще, оставаясь своевольным и похотливым, мы сами себя лишаем власти над дьяволом. Амен. Вообще, проблема многих христиан заключается в том, что они воюют с дьяволом там, где его лично нет. Часто для людей можно услышать, как дьявол их сильно искушает, что он постоянно творит против них козни. Имя дьявола у них не сходит с языка. Эти люди говорят о дьяволе больше, чем о Господе Иисусе Христе. Они никак не могут преодолеть свои проблемы. Это как замкнутый круг просто для этих людей. Это происходит потому, что они полностью игнорируют заповеди Божии. Которые говорят, чтобы мы пребывали в любви.
armastuses.
Чтобы мы не ругались.
Et me, nagu, ei tea, kuidas, ei.
А это вообще самое, наверное, тяжелое для человека, чтобы мы прощали. Нет, я думаю, что вот это будет еще сложнее. Чтобы мы уважали других людей. Нет. Чтобы мы подчинялись, Слово Божие еще говорит. Представляете вот это слово? Подчинялись. Аминь. Эти люди вообще ничего не делают для собственного духовного роста. Не молятся, не постятся. Не изучают Слово Божие. Но постоянно выбегают на молитву освобождения. Я верю всем сердцем, что в жизнь верующего человека может приходить освобождение. Через возложение рук служителей. Но проблема многих людей, которые думают, что им нужно освобождение от дьявола, на самом деле их проблема не дьявол. Их главная проблема – их живая плоть. И вот свою плоть смирять, умертвлять придется каждому самому. Аминь. Вообще, если человек ничего не делает для того, чтобы питать и развивать свой дух, если человек ничего не делает, чтобы его сердце было наполнено Словом Божьим и Святым Духом, то сколько бы не молились за его свободу другие, на самом деле проблемы могут не решаться, а наоборот умножаться. Этот человек на самом деле может еще больше, все больше погрязать в рабство от этих злых и чужих богов. Матфея
12:43-45.
Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам.
Ища
43-45. Ища покоя, но не находит.
Kui rüve vaim on inimesed välja läinud, käib ta kuivi paiku mööda ja otsib hingamist, aga ei leia.
Тогда говорит, возвращаюсь домой, откуда я вышел.
Siis ta ütleb, ma lähen tagasi oma kotta, kus ma väljusin.
И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным.
Ja kui ta tuleb, leiab ta selle tühje olevat pühitud ja ehitud.
Тогда идет и берет с собой 7 других духов.
Siis ta läheb ja võtab enesega kaasa teist 7 vaimu.
Злее себя.
Kes on temast kurjemad,
и войдя, живут там.
Ja kui nad sisse tulevad, elavad nad seal.
И бывает для человека, то последнее хуже первого.
Ja selle inimese viimne lugu läheb pahemaks kui esimene.
Так будет и с этим злым родом.
Näeb, nõnda käib selle kurje sugupõlve käsi.
Вы знаете, после моего покаяния, как только я начал ходить в церковь, это, наверное, был один из самых первых вот откровений и уроков, которые показал мне Бог. У нас церковь состояла из всех новообращенных. Это была новая церковь. Это было середина 90-х годов, волна еще вот пробуждения того 90-х годов. Постоянно приходили новые люди. И пришел один мужчина, ему было чуть больше 30 лет. Он был бас-гитаристом, музыкантом, играл в ресторане. У него была проблема с алкоголем. И он, когда на собрании, он принял Иисуса Христа. И он попросил церковь, чтобы за него помолились, за его освобождение от алкоголя. Мы все с удовольствием возложили на его руки, помолились, провозгласили свободу от алкоголя, благословили его. На На следующем же собрании он вышел, свидетельствовал, что у него поперек горла просто, ну, не лезло. Знаете, как в ресторанах, все подходят музыканты, выпей с нами, выпей с нами, выпей с нами. Говорят, предлагали ему какой-то дорогущий коньяк, о котором он мечтал. И он сказал, нет, не хочу. И он действительно получил свободу от этого. Он приходил несколько раз еще на собрание. Потом он пропустил собрание. Там через два, через три пришел. Потом еще раз как-то через там несколько недель пришел. А потом перестал ходить. И мы спросили у тех людей, которые привели его в церковь. Куда делся этот мужчина? А они сказали, он сейчас пьет еще больше, чем раньше. И вот нет, Господь тогда показал, вот на этом месте Писания, что человек может получить свободу через молитву и служение других людей. Но если он сам лично не будет наполнять вот это пустое место, которое осталось. Мы только что прочитали. Этот дух нечистый, он вернется назад. Еще семь, которые хуже, там написано, злее его. Представляете? Ушел один, пришел с компанией. И для человека вот это состояние, оно для этого человека состояние намного труднее. Амен. Вообще, читая Новый Договор, на первый взгляд может показаться, что о духовной войне говорится немного. Читание послания апостолов можно увидеть, что первым делом они пытаются сфокусировать наше внимание на Боге, чтобы мы любили, заповедь любви исполняли, жили святой чистой жизнью, и исполнили то, что Бог говорит делать. Но что интересно, в один момент мне Господь показал, что во всех этих посланиях, посреди всего вот это вот увещевание жить чисто, мы можем найти описание о начальствах и властях. Там упоминаются вот эти злые духовные силы. Начальство, власти, силы, дьявол. Сатана, бесы, дух Антихриста. И вот хочу обратить ваше внимание на то, что это те же персонажи, которые в Старом Договоре носили имена уже богов. Астарта, Ваал, Молох, Дагон. И многие разные другие. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что духовная война прежде всего заключается в том, чтобы мы полностью отдали свои жизни Богу. Чтобы мы смирили себя и полностью подчинили себя Слову Божьему. Чтобы исполнение заповеди о любви стало целью нашей жизни. Тогда у нас будет духовная сила. И мы сможем воевать против злых и чужих богов. Тогда мы сможем побеждать их. И жить вот жизнью полной свободы вообще и изобилия. Вообще, другими словами, для того, чтобы иметь победу над дьяволом и всеми злыми духовными силами, мы не должны убить дьявола, а мы должны прежде всего умереть для себя. Это то, о чем в начале, когда мы начали говорили, что я через воинственные молитвы пытался повлиять на дьявола. А на самом деле мне нужно было влиять прежде всего на самого себя. Умерщвлять свою плоть. Амин. Как вы согласны с тем, что я должен был умерщвлять свою плоть? Но я-то говорю о том, чтобы вы умерщвляли свою плоть. Я надеюсь, вы поняли об этом, да? А то бы потом вас спросили, о чем Юра проповедовал, он говорит, а, надо Юре плоть свою
смирять.
Об этом же говорит и вообще 90-й псалом на самом деле. Что на аспидов, василисков и драконов, на змей, драконов, это первый и второй стих.
Угу.
А нет, там стоп, нет, это дальше. Не стоп, неважно, переводите просто. Драконы,
извините,
драконы и змеи.
Скажите мне стих.
А, это не будет, это стих другой совершенно. Это в середине псалма. Змеи, на змеи и драконов. Смогут наступать те, кто живут под кровом Бога и полностью зависит от Него. Это вот первый и второй стих, что? Псалом 90, первый и второй стих. Что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. А вот и в 13 стихе, 13 стих будет. На аспиды Василиска будешь наступать, попирать льва и дракона. Вообще, предать смерти злые желания, которые действуют в нашей плоти, возможно только тогда, когда у человека сильный дух. Тогда вот человек он может подчинять все желания духу. Дух становится правителем его жизни. И вот прежде чем мы дальше пойдем, хочу немножко заметить. Это не значит, что эмоции душевные, это что-то неправильно. Наши эмоции сотворены Богом. Их просто нужно научиться правильно использовать. Наше тело, оно нуждается в питании, во сне. Иногда, конечно, мы можем спать больше, чем надо. Или есть больше, чем надо. Это другой разговор. Но нашу плоть нужно питать. И главное, ей нужно отдыхать. Мы иногда пренебрегаем этим на самом деле. И живем жизнью намного короче, которую предназначил нам Бог. Просто душа и тело не должны быть подчинены духу. Амен. И вот Римлянам 8:13. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умертвляете дела плотские, то будете живы будете. Римлянам 8:13 было. Галатам 5:16. Я говорю, поступайте по духу. И вы не будете исполнять вожделение плоти. Ефесянам 6:10. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Филиппийцам
4:13.
Филиппийцам 4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Римлянам 8:37. Но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Иисус сказал, что ученики примут силу, когда на них сойдет Святой Дух. Дары Святого Духа – это проявление силы Бога. Об этом же говорит и апостол Павел. Он пишет, что дары назидают, то есть развивают, делают церковь сильной. Когда мы пророчествуем, истолковываем языки, высвобождаем дары исцеления или чудотворения, то мы высвобождаем силу Бога для других людей. А когда мы молимся на иных языках, то мы высвобождаем силу Бога в свою собственную жизнь. 1 Коринфянам 14:4. Я современного перевода читаю. Кто обладает даром говорить на другом языке, развивает духовно себя. Первое Коринфянам 14:4, да? Да. Что вот кто обладает даром говорить на другом языке, он развивает духовно себя. В этом месте Павел пишет, как мы можем укрепляться Господом, как высвобождать силу помазания, чтобы все преодолеть и побеждать злых и чужих богов. Молитва на иных языках. Знаете, конечно, молитва на иных языках – это не единственное, что мы должны делать. Для того, чтобы победить в духовной войне. Мы должны быть исполнителями всего слова. А не какой-то его части, частично. Но дело в том, что когда мы регулярно молимся на иных языках, то это развивает, строит, укрепляет наш дух и умножает все наши способности. Быть исполнителями всего слова, что делает нас способными брать под контроль всю плоть. Нашу собственную плоть, что в свою очередь дает нам способность не давать никакого места дьяволу в нашей жизни, что в итоге приводит к победе в духовной войне с территориальными злыми демоническими силами. 1 Иоанна
5:18.
Это перевод слова жизни. Мы знаем, что рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога хранит себя. И дьявол не может даже прикоснуться к такому человеку.
Me teame, et ükski Jumala sündinu ei tee patu, vaid Jumala sündinu hoiab teda ja tige ei puutu temasse.
Не позвольте дьяволу, плоти, людям, лени.
Ärge lubage siis inimestel, saatanal, laiskusel.
Людям, лени. Лень. Да? Отговорить себя от регулярного времени в молитве на иных языках.
Et nad räägiksid teist, et ei palvetaks pidevalt keeltes.
Аминь.